Еще раз приветствую вас, дорогие братья и сестры. Добрый вечер. Сегодня мы продолжаем наши беседы о догматическом богословии. Вы помните, мы уже встречались дважды. На первой встрече раскрывалось понятие богословия. На второй встрече мы вели речь о богопознании. А сегодня третья ступень. Мы попытаемся прикоснуться к тайне Пресвятой Троицы. Насколько это доступно, открыто, и у нас получится. Но прежде чем мы войдем в эту тему, необходимо как бы задать правильный ракурс в рассмотрении этого тяжелейшего, важнейшего догматического вопроса. Откуда мы будем брать наши знания? В Священном Писании апостол Павел говорит: «Никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем». Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Поэтому и мы в этом сложнейшем вопросе о Боге Троице прежде всего будем опираться на священное предание Православной Церкви и духовный опыт святых отцов. Величайшее откровение Бога о самом себе, которое человечество на данный момент имеет, это вот та самая истина о том, что Бог един по существу и троичен в лицах. Отец, Сын и Святой Дух. Что заключается в этом исповедании? Догмата Пресвятой Троицы является важнейшей ценностью христианства. Святой Афанасий Александрийский еще в IV веке так и говорит, что суть христианской веры и состоит в том, чтобы исповедовать единую, животворящую, нераздельную Троицу. Когда христианин вступает в церковь через таинство крещения, то он исповедует Бога Троицу. Символ веры — это, по сути дела, краткое исповедание триадологического учения. Когда человек восходит по ступеням духовной жизни к неким таинственным высотам, то и там ему открывается, познается именно Бог как Троица. Поэтому и говорят, что да, догмат о Троице — альфа и омега христианина. Поэтому за это вероучительное положение святые отцы с древности и по сей день готовы были проливать свою кровь, отстаивать до смерти. Однако давайте, прежде чем мы начнем изучать тем подробно, введем ряд терминов. И первая такая терминологическая пара, над которой нам придется задуматься, это монотеизм и политеизм. Думаю, что слова эти вам хорошо знакомы. Монотеизм — едино Божие, монос — единый, теос — Бог. Политеизм — много Божие, соответственно. Явления эти очень распространены в человеческой истории. И монотеизм, и политеизм. Но давайте, прежде чем рассуждать над этими явлениями, вспомним, что кем был Адам и Ева до грехопадения? Конечно же, монотеистами. Передали ли они знания о едином Боге своим потомкам? Несомненно. То есть в первом человечестве знание о том, что Бог един, передавалось достаточно устойчиво, во-первых, в устной традиции. Далее. Свидетельство о том, что Бог един, может человек почерпнуть из естественного богопознания. Помните, мы об этом с вами говорили на прошлой лекции. Итак, у каждого человека в древности, в ветхозаветный период, было два удивительных источника познание о том, что Бог един. Предание от Адама и естественный способ богопознания. И тем не менее, обладая такими средствами, большая часть человечества ко дню пришествия Господа нашего Иисуса Христа были язычниками, многобожниками. Вот давайте задумаемся для начала, в чем секрет политеизма, многобожия. Каким образом он овладевает сердцами людей? Ведь с логической точки зрения, рассудочной точки зрения, многобожие выглядит наивно и даже глупо, а единобожие очень разумно, оправданно, обоснованно. И тем не менее, те люди, которые в языческих древних сообществах пытались проповедовать монотеизм, оказывались изгоями, побитыми камнями, часто убитыми, отброшенные на задворки истории. В чем здесь сила? Давайте вспомним несколько примеров подобных. Авраам, когда получил откровение о едином Боге, он должен был покинуть свою страну и переселиться в другую землю. В истории древнего Египта в XIV веке жил такой фараон Эхнатон, который утвердил таинственную религию почитания Атона, единого Бога, Бога Солнца. И существует историческая гипотеза, что, возможно, на Эхнатона оказал влияние Иосиф, или, как, по крайней мере, это влияние Иосифа сказало, что появилось в истории Египта вот такое какое-то удивительное правление. Но оно продлилось сравнительно недолго, и его сменил Тутанхамон, который полностью восстановил египетское многобожие. В Древней Греции, в Афинах, в замечательном городе, мудрец Сократ вышел с проповедью о едином Боге. Ну, одна из составляющих философского учения была вот как раз-то исповедь единобожия. И в конце концов, эти замечательные жители демократического города Афины, очень толерантного города, как бы мы сейчас сказали, приговаривают его к смертной казни. И первым пунктом в этом приговоре было именно то, что он, я даже выписал, он не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества. Давайте вспомним израильтян, которые, выходя из Египта, каждый день видели удивительные чудеса Божии. Бог творил нечто невероятное. И тем не менее, когда они приблизились к горе Синай, и Моисей восходит, чтобы побеседовать с Богом и получить от него наставление, за эти несколько дней израильтяне тут же собирают золотые слитки, вещи, украшения друг у друга, выливают золотого тесца и ставят на постамент и говорят: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из Египта». Почему так легко, быстро люди совращаются в многобожие? Здесь есть какая-то тайна, и нам необходимо ее раскрыть. Если вы обратитесь к атеистическим религиозным исследованиям, то там многобожие описывается очень так наивно, как бы я сказал, что люди обожествляют силы природы. Да, возможно, в каких-то древних племен, диких племен нечто подобное и имеет место. Но, опять-таки, вспомним историю Израиля, что разве израильтяне у подножия горы Синай обожествляли какие-то силы природы? Нет. В большинстве случаев не в этом суть. Или давайте вспомним премудрого Соломона, который, несомненно, ведал единого Бога, а в конце жизни он соблазнился и стал многобожником. И вы помните, причиной стало то, что он взял множество жен и наложниц среди языческих племен и народов. Сначала, по их уговору, он стал создавать для них языческие капища, а потом и сам стал приносить там жертвы. Он тоже пал в многобожие. Обладая великой премудростью, разумом, ведением единого Бога, значит, здесь дело не просто в каком-то обожествлении внешних сил. Если вы обратитесь к святоотеческому наследию, то чаще всего встретите такой ответ, что язычество, многобожие – это дело рук дьявола. Об этом говорит и пророк Давид в Псалме 95, 5 стих. Он говорит: «Все боги народов – суть бесы». Однако, если мы так ответим на поставленный вопрос, то мы еще не раскрываем некого внутреннего механизма. Каким образом дьяволу удается увлекать в эту глупость большую часть человечества в ветхозаветный период, и сейчас, в новозаветный период, политеизм совсем не искоренен? Здесь есть какая-то тайна, некий свой механизм, и давайте к нему попытаемся приблизиться и с ним разобраться. А дьявол всегда действует, используя естественные свойства человека, способности, знания. Но хитрость его чаще всего заключена в том, что он направляет эти силы и свойства к ложным целям. Человек создан для общения с Богом изначально. И эта жажда Бога существует в душе каждого человека. И если она не удовлетворена, эту тоску не заглушить ничем. Человек – религиозное существо по своей сути, по онтологии. И даже после грехопадения, когда Бог как бы удалился от человека, по крайней мере, стена грехопадения делает Бога невидимым для людей, тем не менее, вот эта тоска по Богу, она живет, и она хотя бы выражается в каких-то жертвоприношениях, молитвах, обращениях к Нему. И дьявол, конечно, об этом знает. Но вот беда. Каждый человек искренне как бы созерцая свои религиозные чувства, он понимает, что приближение к Богу требует от меня того, чтобы я отказался от греха, от греховных наслаждений. А это больно, а это не хочется. Очень хочется найти такую позицию, чтобы как бы я и молился Богу, ну и греховные наслаждения тоже были где-то рядом со мною. Отказываться бы не пришлось. Человек ищет такую компромиссную позицию. Нужно обладать огромной верой, чтобы поверить, что Бог, радость общения с Богом гораздо больше того греховного наслаждения, которое я получаю. И быть готовым переступить, отказаться от земного ради небесного. В Ветхом Завете таких людей были единицы. И вот эти-то единицы, которые познавали Бога хотя бы в какой-то степени и радость богообщения, и оказались вот этими маргиналами, вот, забитыми, убитыми, прогнанными, оболганными в человеческой истории. Так вот, дьявол использует механизм следующим образом. Он каждому человеку, который вот имеет это религиозное чувство и пытается его реализовать, он предлагает следующее. Он говорит: ты ищешь такого Бога? Есть такой Бог, который снисходительно отнесется к твоей немощи. Вот он. И создает некий образ, идол, некого духовного существа, который, с одной стороны, обладает могуществом, но, с другой стороны, имеет соответствующую мне страсть, соответствующую, как у меня, страсть. И таким образом человек как бы получает извинение, прощение. Он как бы позволяет себе сделать то, что делает его божество. Таким образом, человеческие страсти получают оправдание. И человек, поклоняясь этому божеству, может жить как бы с умиротворенной совестью. А поскольку человеческих страстей много, то, соответственно, и религиозная система должна содержать, не может содержать одно божество, а должно быть много богов, где каждый имеет одну или несколько человеческих страстей. И тогда у человека появляется выбор. Выбор, да, вот ты отягощен властолюбием, не то чтобы отягощен, а твое свойство властолюбия. Вот, пожалуйста, для тебя Зевс или там Юпитер, да, склонен к блудной страсти, Афродита или Венера. Агрессивен, вот тебе Марс или Арес, ну и так далее. Как бы мифология древних народов Египта и Древней Греции, Месопотамии, Индии, племен майя, большинства народов развитая мифология, она на самом деле является не обожествлением сил природы, а обожествлением человеческих страстей и внутренних переживаний человека. Человек как бы проецирует свою драму, внутреннюю драму души на небо. Ему легко, ему в такой религии комфортно, он там находит себя. Таким образом, дьявол обменивает как бы человеческое религиозное чувство на комфортную религию. И хотя она, повторяю, нелогична, она противоречит и преданию от Адама, противоречит естественному богопознанию, но она удобна. И поэтому человечество в большинстве своем соглашается на этот комфорт в ущерб истинному богопознанию. И должен сказать, что этот механизм в древности, конечно, был очень эффективен. Чтобы ему сопротивляться, нужна благодать Божия, которой у большинства людей Ветхого Завета не было. Но и в новозаветный период, надо сказать, дьявол действует подобным образом. И многое Божие или же в явном виде, или же опосредованно через некое идолопоклонство в рамках как бы монотеистического исповедания все равно будет насаждаться, реализовываться. Поэтому пока не будут побеждены человеческие страсти, пока не будет побежден и политеизм, многобожие. Итак, в Ветхом Завете, конечно же, человек находился в очень сложном положении, и поэтому Бог это видел, понимал, и когда утверждал, возрождал истинную веру, потерянную после Адама, потерянную после Ноя, в лице Авраама, он, собственно говоря, просит об одном, чтобы израильтяне, потомки Авраама, сохранили веру и верность единому истинному Богу. Второзаконие, 6 глава, говорится: «Слушай, Израиль, я Господь Бог твой, Господь единый есть. И возлюби его всем сердцем твою, и всей душою твою, и всеми силами твоими». Эта заповедь о едином Боге отражена в первых четырех постановлениях Моисеева Деколога. То есть, собственно говоря, утверждается опять-таки та самая истина и описывается, как ее нужно соблюдать в различных аспектах жизни. Сообщить ветхозаветному человеку о том, что Бог един по существу и троично лицев, это, конечно, было бы безумием. Потому что однозначно ветхозаветный человек сразу бы соблазнился в троебожие, ну а оттуда уже и в многобожие. Поэтому человек не готов был принять эту богооткровенную истину. Итак, ветхозаветный монотеизм, давайте мы его выделим, это монотеизм первого типа, строгий монотеизм, где от человека требуется лишь одно – сохранить верность единому Богу. Этот ветхозаветный монотеизм, да, и сейчас представлен в иудаизме, и представлен в исламе. Однако Господь не оставил человека вот на таком этапе духовного познания себя, но через Господа Иисуса Христа открыл и более великую тайну о своем бытии, что Он не только един по существу, но и троичен в лицах. Это уже монотеизм второго типа или новозаветный монотеизм. Господь Иисус Христос, придя в мир, во-первых, подтверждает истинность ветхозаветного монотеизма. В Евангелии от Марка, 12 глава, Господь говорит, повторяет, собственно говоря, вот эту фразу из Второзакония 6 главы, «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть». И дальше, в последующие века, апостолы, святые отцы будут повторять. Допустим, апостол Павел, первом послании Коринфянам, 8 глава, 4 стих, говорит, «Нет Бога, кроме единого». Вам эта цитата ничто не напоминает? Не приходилось ли вы ее встречать в другом контексте? Да. Если кто знает, есть такое мусульманское исповедное верование, шахада называется. Она очень краткая, да, вот как бы по сути это вот эта фраза апостола Павла, плюс к ней надо добавить еще о том, что якобы Мухаммед пророк Аллаха. Вот есть существует версия, она достаточно правдоподобная, что Мухаммед сочинил эту шахаду вот под воздействием христианских источников, в том числе Священного Писания. А о том, что он встречался с христианами, в этом нет сомнений. Вот считается, что одним из его наставников некоторое время был вот, христианин, некий христианин. Вот, так что можно сказать, что и мусульманская шахада вам содержит частично, да, христианское исповедание, более древнее христианское исповедание. Ну, это такая деталь. Кроме того, конечно, святые отцы и позднейшие веков очень строго следили за монотеистическим исповеданием веры всех своих чад и жестко противостояли любым проявлениям многобожия. Святой Афанасий Александрийский в IV веке говорит, «Многоначалие есть безначалие, и многобожие есть безбожие». А преподобный Иоанн Дамаскин уже более точно, конкретно в своих рассуждениях показывает абсурдность, логическую абсурдность многобожия. Вот его слова. «Итак, если, допустим, многих богов, то необходимо будет признать различие между этими богами». Ибо если между ними нет никакого различия, то уже один Бог, а не многие. Если же между ними есть различие, то где совершенство? Если будет недоставать совершенства или по благости, или по силе, или по премудрости, или по времени, или по месту, то уже не будет и Бог. Тождество же во всем указывает скорее на единого Бога, а не на многих. Сверх того, если бы много было богов, то как бы сохранилась их неописуемость, безграничность? Ибо где был бы один, там не был бы другой. Каким же образом многими управлялся бы мир и не разрушился бы, не расстроился бы, когда между управляющими произошла бы война? Потому что различие вводит противоборство. Если же кто скажет, что каждый из них управляет своей частью, то что же ввело такой порядок и сделало между ними раздел? Это-то, собственно, и был бы Бог». Итак, един есть Бог, совершенный, неописуемый, Творец всего, Содержитель и Правитель, и превыше и прежде всякого совершенства. Новозаветный монотеизм открывает великую истину, почти что неизвестную в Ветхом Завете и в других религиях. о том, что Бог не только един, но Он есть Личность. К Нему можно обратиться, с Ним можно вступить в диалог. Его можно любить, и Он любит людей. Вот ничего подобного человечество не знало до этого. Это было, наверное, шоком. Более того, скорее всего, трудно принимаемой на первом этапе духовной жизни истины. Однако, чтобы исповедовать Бога любовью, необходимо признать, что Он есть Личность. И Христос открывает эту истину, что Бог не только Личность, но это три Личности – Отец, Сын и Святой Дух, которые пребывают в взаимной любви, и эту любовью наполняют весь тварный мир. Молитва «Отче наш», которую дает Господь Иисус Христос, она уже формирует отношения между человеком и Богом не как силой, Творцом, а именно как Личностью, потому что Отец – это, несомненно, личностное именование. Для того, чтобы пояснить тайну Пресвятой Троицы, святые отцы для новоначальных предлагали некоторые образы, аналогии в тварном мире. Потому что для человеческого сознания мысль о том, что некто может пребывать в едином существе, не трое, могут быть три лица, пребывать в едином существе, чрезвычайно сложно, почти что неприемлемо. Она как бы принимается только верой. Владимир Николаевич Лоский скажет об этом, что догмата Троицы – это крест для человеческого ума, который принимается только верой. Так вот, чтобы помочь хоть как-то человеку, святые отцы использовали аналогии, образы из тварного мира. Я вам их кратко приведу. Самые распространенные. Во-первых, солнце. Солнце, будучи едино по природе, тем не менее имеет несколько аспектов существования. Да, солнце как небесный объект на небе, да, солнце как тепло, солнце как свет, солнце как лучи. Ну, возьмем три аспекта. Это небесный диск, тепло и лучи, свет. Несомненно, что одно, первое, второе, третье – это природа Солнца. Но мы совершенно четко можем отличать одно от другое в этой природе, при этом не разрушая единство Солнца как небесного тварного объекта. Подобный образ огня использовали отцы. Огонь един по природе, но также излучает свет и тепло. Источник воды, который течет из-под земли и сохраняет единую природу под водой, и выбиваясь на поверхность земли, и дальше протекая в русле реки. Дерево, которое, опять-таки, едино по природе, но имеет несколько аспектов существования. Корень, ствол, листья, ветви. Радуга. Ну, правда, здесь у радуги больше, чем три цвета, да, семь цветов, но, тем не менее, это тоже как бы луч света, един луч света, проходя через призму, разлагается в радугу, и обратно он может, если пройдет через призму обратно, то он снова станет единым белым лучом. Существуют и другие образы. В 20 веке академик Раушенбах предлагал свой математический образ. Он говорил, что из векторной алгебры каждый вектор может, ну, это известно, да, может быть выражен как сумма скалярных векторов, проекция на оси. Вот, и как бы это тождественные математические понятия. И в этом случае получается, что вектор А равняется как сумма трех скалярных векторов. Как бы один равняется трем. Да, наверное, можно и такой математический образ использовать, если выступаете в диалог с человеком, вот, знающим математику, любящим математику. Однако у всех этих перечисленных аналогий есть один очень большой существенный недостаток. Вообще всегда аналогии, в общем-то, несовершенны. Они выхватывают некую идею и пытаются ее, как бы сказать, проиллюстрировать собой, но всегда между этой иллюстрацией и реальностью огромная дистанция. Но в тех примерах, которые я привел вам, иной, еще более важный существенный недостаток. Потому что все эти аспекты существования того или иного объекта не являются личностями. Они не вступают в диалог друг с другом. Ни солнечное тепло, ни солнечные лучи, ни солнечный диск. И поэтому они очень несовершенны. Среди тварных примеров считается самым возвышенным примером образа Пресвятой Троицы, это человеческая семья в идеальном состоянии. Муж, жена и ребенок. Вот если они пребывают в любви, то действительно оказывается, что они единосущны между собой, все они люди, при этом в личном плане уникальны, их связывает любовь. Вот. И эта любовь и единство ни в коем случае не препятствуют им для самореализации, раскрытия своего личностного потенциала, наоборот, создают некую плодотворную атмосферу. Это действительно единственный пример, который такой вот содержит в себе как бы личностное начало. Но и он, конечно же, несовершен, потому что степень разобщенности между мужем, женой и ребенком значительно несравнима больше, чем какая-либо разобщенность между Отцом, Сыном и Святым Духом. Еще используют пример антропологический – ум, слово и дух внутри человека. Прочитаю вам толкование этого примера святым Игнатием Брянчаниным. «Ум наш – образ Отца. Слово наше, непроизнесенное слово, мы обыкновенно называем мыслью, образ Сына, а Дух – образ Святого Духа. Эти три силы, не смешиваясь, составляют в человеке одно существо. Как в Троице три лица не слитно и нераздельно составляют одно божественное существо. Ум наш родил и не перестает рождать мысль. Мысль, родившись, не перестает рождаться, и вместе с тем пребывает рожденный, сокровенный в уме. Точно так же и дух, совокупность сердечных чувств, содействует мысли. Потому-то всякая мысль имеет свой дух, а всякий образ мысли имеет свой дух». О недостатках этих всех аналогий святой Иларий Пектавийский писал. «Если мы, рассуждая о божестве, употребляем сравнение, пусть не думает никто, что это есть точное изображение предмета. Между земным и Богом нет равенства». А теперь давайте перейдем к свидетельствам Ветхого и Нового Завета о Боге Троице. Я сегодня уже сказал, что в Ветхом Совете Бог как бы щадил человечество и не нагружал его откровением о том, что он един по существу и троичен в лицах, потому что человечество не понесло бы. Однако это не значит, что в своем божественном откровении он эту тайну абсолютно скрывал. Она прекровенно там высказана. В новозаветные времена, помните, как апостол Павел говорит, с Ветхого Завета, на Ветхом Завете лежит покрывало, которое снимается Христом. Так вот теперь, сняв это покрывало, мы можем прочитать, что действительно в Ветхом Завете Бог достаточно ясно указывал на свое таинственное троичное бытие. Об этом снисхождении Бога к ветхозаветному человеку и последующим поколениям откровения, откровению и в поколениях людей, Григорий Богослов писал следующее. «Ветхий Завет ясно проповедовал Отца, а не с такой ясностью Сына. Новый открыл Сына и дал указание о Божестве Духа. Ныне пребывает с нами Дух, даруя нам яснейшее о Нем познание. Небезопасно было прежде, нежели исповедано Божество Отца, ясно проповедовать Сына. И прежде, нежели признан Сын, выражусь несколько смело, обременять нас проповедью о Духе Святом или подвергать опасности утратить последние силы, как бывало с людьми, которые обременены пищей, принятой не в меру, или слабое еще зрение устремлять на солнечный свет. Надлежало, чтобы троичный свет озарял просветляемых постепенными прибавлениями, поступлениями от славы в славу». Я прошу при, так сказать, рассуждении, размышлении над этой цитатой учесть очень важную деталь. Григорий Богослов говорит о постепенном откровении, но это не значит, что в Ветхом Завете действовал только Отец, там, во времена земной жизни Господа Иисуса Христа действовал только Сын, а после Дня Пятидесятницы только Дух Святой. Это ошибка. Когда действует Бог, действует вся Пресвятая Троица. То, что Бога — единое божество, единая сила, единая энергия, действие и так далее. Итак, вооружившись этой мыслью, приступим к Священному Писанию Ветхого Завета. Цитат там интересных много. Я выбрал, как бы сказать, как мне показалось, самое интересное для вас, и сгруппировал их. Первая группа цитат, в которых ветхозаветное описание Бога выстроено как-то странно парадоксально. Он описывается и как единый, и как множественный. Вторая группа цитат, в ней говорится о том, что Бог не просто единый и множественный, но еще и как-то таинственно троичен. А в третьей группе цитат даже упоминаются имена лиц Пресвятой Троицы. Давайте с ними ознакомимся. Так, первая группа цитат, где Бог един и множественен одновременно. Об этом Бог свидетельствует в самой первой строке Священного Писания, книги Бытия. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Берешит бара элохим. Здесь употребляю слово на русский язык, это переведено, здесь как-то ничего не видно. «Вначале сотворил Бог в единственном числе». А в еврейском тексте стоит «элогим», что значит «боги». В единственном числе «элоах». Странно, не правда ли? Почему здесь о Боге сразу говорится в множественном числе? Святитель Филарет Дроздов, толкуя это место, пишет: «В всем месте еврейского текста слово «элогим» выражает некоторую множественность, между тем, как речение «сотворим» показывает единство Творца». Догадка об оказании сим образом выражения на таинство Святой Троицы заслуживает уважения. Да, это еще только догадка, но она уже направляет ум человеческий в правильном направлении. Мне приходилось этот вопрос задавать там представителю иудаизма, и он попытался ответить так. Говорит, ну, здесь о Боге говорится в уважительной степени. И это как бы справедливо, да, мы тоже ведь часто, ведь в русском языке, не только в русском, да, очень часто местоимения, вот, уважительные, они в множественном числе выстроены, «вы», говорим мы, вот, и как бы употребляем множественное число в отношении одного уважаемого человека. Однако в дальнейших цитатах Священного Писания мы увидим, что не только имя Божье может употребляться в множественном числе, но и глагольные формы, относящиеся к Богу, почему-то тоже иногда употребляется во множественном числе. Допустим, Бытие 1.26, где уже говорится о сотворении человека. Бог произносит такие слова. «И сказал Бог, сотворим мы человека по образу нашему и подобию нашему». Вот здесь уже во множественном числе употребляется и глагол «бара» — «сотворим мы», и местоимение «нашему», «образу нашему» и «подобию нашему». Не правда ли странная множественность? Дальше. Когда Адам изгоняется из рая, звучат скорбные слова Бога. «Вот человек стал как один из нас». Опять-таки множественное число. Когда Бог видит строительство Вавилонской башни с нечестивыми замыслами людей, Он говорит непонятно кому, на первый взгляд, если держаться строго монотеизма. «Пойдем и смешаем языки их». Вот как толкует этот фрагмент Бытие 11.7 святой Василий Великий. «Подлинно странное пустословие утверждать, что кто-нибудь сидит и сам себе приказывает, сам над собой надзирает, сам себя понуждает, властительно и настоятельно. Второе предположение – это указание, собственно, на три лица, но без наименования лиц и без их различения». То есть и здесь Святой Отец видит, конечно же, таинственное, прикровенное уже указание на некую таинственную множественность, троичность лиц. Но число 3 пока что еще здесь не представлено. Теперь перейдем к другой группе цитат, где и число 3 уже обозначает нечто в Боге. Первейшее здесь свидетельство – это книга Бытия, 18 глава. Явление Господа Богу Аврааму в виде трех путников и трех ангелов. «И явился ему, то есть Аврааму, Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли и сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Что здесь является указанием на троичность? Смотрите, во-первых, Священное Писание частно говорит, что Аврааму явился Господь. И явился ему Господь. А дальше идет повествование о явлении трех путников. Но когда Авраам встречает, он, будучи богопросвещенным мужем, почему-то к ним обращается в единственном числе. «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». То есть он прозревает какую-то тайну единого божества в этом таинственном явлении трех путников. Вы знаете, что именно этот фрагмент из Священного Писания станет основанием для иконографического изображения Троицы. Однако будьте внимательны, ни в коем случае Церковь не исповедует, что в этот момент Аврааму действительно явилась Троица в собственном или там воплощенном виде. Воплотилась в ангелов или как-то еще. Нет, это символ, теофания, богоявление, некое такое видение, которое было им воспринято правильно, потому что он духоносный муж. Блаженный Августин толкует это место следующим образом. Авраам встречает трех, а поклоняется единому. Узрев трех, он уразумел таинство Троицы, а поклонившись как бы единому, исповедовал единого Бога в трех лицах. Идем дальше. Очень интересное свидетельство есть в книге «Чисел», где дается масса предписаний о том, как совершать богослужение в ветхозаветной скинии, и в частности, как должны ветхозаветные священники благословлять израильтян. И в этом благословении странно присутствует тройственное число. Вот как должны были благословлять. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». «Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». То есть израильтянин пришел просить благословение Бога, а почему-то из уст священника произвучит тройственное благословение. Почему? Ответ на этот вопрос не дан в Священном Писании. Но теперь уже сквозь Новый Завет мы можем ясно указать, что, конечно, благословение как бы преподается от каждого лица Пресвятой Троицы. Более того, в каждой части этой фразы как бы даже просматриваются ипостасные свойства каждого лица. В первом случае, да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да, Отец, Он сохраняет, Он причина и источник бытия, и сохранитель бытия. И во втором благословении, да призрит на тебя Господь лицем своим и помилует тебя. Да, милость Божия мы снискали, получили через искупительный подвиг Иисуса Христа. А в третьем благословении, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Дух Святой, Он источник мира, покоя, блаженства. Поэтому как бы и здесь просматривается, не скажем, что предельная очевидность, но тем не менее, даже ипостасные особенности каждого лица Пресвятой Троицы. Еще очень интересное свидетельство Ветхого Завета – это книга пророка Исаии. В 6 главе описывается удивительное видение, которое он пережил в Иерусалимском храме. Он увидел на престоле Бога. Вокруг этого престола летали серафимы и херувимы и воспевали словословие Богу: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Спрашивается, почему? Это словословие было тройственным, если Бог един, просто един. И дальше в этом возникает диалог между пророком Исаией и Господом Богом, и там мы слышим такие слова. Бог говорит: «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» То есть он как бы говорит о себе и в единственном, и множественном числе. «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» Пойдем дальше, друзья. Есть в Ветхом Завете и свидетельства о конкретных именах божественных лиц. Чаще всего эти свидетельства находятся у пророка Давида в псалмах. В Псалме 2, 32, стих 6 говорится: «Словом Господним небеса утвердишися, и духом уст Его вся сила их». Вот вдумайтесь, «словом Господним». Ведь это же имя второй ипостаси, Слово Божие. «Небеса утвердишися, и духом уст его вся сила ис. То есть упоминается Слово Божие, от кого? Упоминается Дух Божий, ну и значит есть Отец, или там источник этого сыновства и источник Духа. То есть как бы подразумевается уже три ипостаси. Псалом 2, стих 7. «Господь сказал мне, Сын мой, еси ты аз днесь родив тя». Здесь конкретно указывается, что Мессия, а это мессианский стих без сомнений, будет Сыном Бога, при этом рожден днесь, ныне. Это очень важное и точное, на самом деле, выражение, которое указывает, что рождение ипостасные свойства Отца, Сына и Святаго Духа, они предвечны, не зависят от времени. Похожая цитата в Псалме 109, 1 стих. «Рече Господь Господу моему, сиди одесную мне, донде же положу врагов твоих, подножие ног твоих». Здесь тоже будущий Мессия называется Сыном Бога. У пророка Исаии в 48 главе 16 стихе Бог произносит слова, обращенные к Мессии. И, вернее, звучат слова будущего Мессии. «И ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». То есть Мессия сам свидетельствует, что у него есть тот, кто его послал, Отец, то есть Господь Бог, и Дух Его. Три божественные ипостаси. Конечно, можно было бы эти подобные свидетельства еще приводить. Я думаю, того, что уже прозвучало, вполне достаточно, чтобы вот прийти к заключению, что Бог, в общем-то, не скрывал эту истину вот в полной мере. И даже можно предположить, что Адам до грехопадения, некий величайший из пророков, может быть, Ной, может быть, Моисей, и знали, из пророка Исаия, в какой-то мере знали эту тайну, но и они ее не возвещали, потому что народ не понес бы, не возвестил. Но это уже относится к сфере теологуменов. Вот. Достаточно было для ветхозаветного человека быть просто монотеистом. О Боге Троице ясно говорит уже Новый Завет. Давайте хотя бы кратко рассмотрим эти свидетельства. Господь Иисус Христос, придя в мир, подтверждает ветхозаветный монотеизм и сразу же, выходя на общественную проповедь, свидетельствует о Боге Троице. На первых этапах своего служения люди не готовы были это услышать. То есть, если бы он это сформулировал в виде, я не знаю, какого-то текста, высказывания, символа веры, наверное, его бы не поняли и отвергли, а может быть, предали на распятие еще раньше. Поэтому он не говорит об этом прямо, он делает нечто большее. Он являет Бога Троицу в доступной для людей мере. Помните общественное служение, с чего начинается? С крещения реки Иордан. И вот этот момент, начала общественного служения, является Богоявлением. Бог открывает себя как Троица, опять-таки в той форме, насколько люди могли принять. Бог Отец в голосе с неба, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Бог Дух Святой в виде голубя, ну а Бог Сын в лице Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому этот день, день крещения Господа Иисуса Христа, имеет второе название – день Богоявления. То есть, смотрите, Бог не проповедует словами, а являет делами эту великую истину. Вот полагает ее в основание Христовой проповеди. Дальше в течение земной жизни Господь Иисус Христос не говорил, по крайней мере, в Евангелиях не сохранилось, прямо. А вот накануне страданий своих он опять начинает им возвещать о Боге Троице. И наиболее подробные свидетельства сохранились у евангелиста Иоанна. В 15 главе, 26 стихе он говорит, «Когда же придет Утешитель, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». То есть он здесь четко говорит и об Отце, и об Утешителе, который от Отца исходит, и о их взаимном действии при сохранении личностных особенностей. Похожая цитата Евангелия от Иоанна, 16 глава, 13 по 15 стих. «Все, что имеет Отец, есть Мое, потому я и сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». он опять-таки достаточно долго говорит об утешителе и говорит о том, что Дух Святой как бы завершит дело, которое он начал, благословленное Отцом. После воскресения из мертвых, когда ученики уже получили благодать и милость и утвердились в вере в своего учителя, он уже прямо говорит о Боге Троице. Накануне своего вознесения он говорит: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедовал вам». То есть, смотрите, здесь как бы имена Отца, Сына и Святаго Духа поставлены в один ряд. Однородные члены предложения. Вот несомненно, что если бы кто-либо из этих носителей этих имен был бы неравночестен, не единосущен, то подобное высказывание было бы совершенно некорректно и немыслимо. Истину о Боге Троице потом уже начинают проповедовать и свидетельствовать апостолы. Апостол Петр в первом послании, 1 глава, 2 стих, говорит: «По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». Апостол Павел будет произносить слова: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца, и причастие Святого Духа да будет со всеми вами». Эта фраза станет потом литургийным возгласом. С этой фразы начинается евхаристический канон Божественной литургии. Вот. То есть исповедание веры, когда имена лиц Пресвятой Троицы произносятся вместе, как бы равноправно, потом становится как бы ключевой особенностью христианских текстов. При этом обращаю ваше внимание, что сейчас, конечно, мы привыкли произносить эти имена в таком порядке, да, Отец, Сын и Святой Дух. В посланиях апостолов этот порядок совсем не соблюден строго. Допустим, вот первое послание Петра 1:2, которое процитировал, да, «По предведению Бога Отца, при освящении от Духа», Дух на втором месте, «к оправданию и послушанию, и окроплению кровью Иисуса Христа», а Сын Божий на третьем месте. У апостола Павла «благодать Господа нашего Иисуса Христа», то есть как бы Сын Божий на первом месте, «и любовь Бога Отца», здесь уже Отец на втором месте, «и причастие Святого Духа», Святой Дух на третьем месте. Так что, повторяю, что христианские авторы, конечно же, и святые отцы, совершенно неоднозначно вот ставили порядок имен вот именно в том, для нас, может быть, таком привычном виде, тем самым подчеркивая равночестие этих лиц – Отца, Сына и Святого Духа. Ну и в последующие века вот эта мысль о Боге Троице становится ключевой, важнейшей характеристикой христианства и входит вообще во все ответственные христианские тексты, богослужебные, исповедание веры, постановление соборов и так далее. Иустин Философ во втором веке, в начале второго века пишет: «Исповедуем Отца и того, кто пришел от Него, Сына и Духа Пророческого, чтим и обожаем». Обожаем, в смысле, почитаем Богом. Я не буду, так сказать, приводить примеры святоотеческие, потому что боюсь, что у нас тогда остальное не хватит времени. Итак, свидетельства о Боге Троице явлены и в Ветхом Завете, и наиболее выразительно в Новом Завете. Однако для того, чтобы эту истину передать в словах, церкви пришлось много потрудиться. В первые века все было просто. Людям предлагалось путь богопознания. И, в общем, говорилось, что ты там встретишь единого Бога в лице Отца, Сына и Святого Духа. И люди шли этим путем и познавали Бога. Но когда появились уже искажения, еретики, ереси, то церкви пришлось защищаться и для этого разрабатывать терминологию. Терминологию для изъяснения догмата о Пресвятой Троице. Эта тема непростая, но без нее не обойтись при изучении догматического богословия, поэтому, уж простите, я вам кратенький экскурс сделаем, для вас сделаем. Самая подходящая терминология, которую располагали отцы, это была терминология древних философов. Когда отцы столкнулись с ересями, то для опровержения этих ересей нужно было разработать достаточно четкий терминологический аппарат. И за основу был взят аппарат философии Аристотеля, но значительно доработан. Для древних греков три термина – сущность, природа и ипостась – были очень близкими по значению, ну, разве что различие более-менее конкретно просматривалось между природой и ипостасью. Сущности природы использовались как синонимы, а ипостась как конкретная реализация этой природы. То есть есть человеческая природа вообще, а есть конкретные человеческие ипостаси – Петр, Николай, Василий и так далее. Но повторяю, что для многих древних писателей эти термины казались малоразличимы. Аристотель, в частности, в своей метафизике различает вот сущность первого и второго рода. Он говорит, сущность первого рода – это ипостась, то есть природа с особенностями, сущность второго рода – это сущность, наблюдаемая в роде, то есть общее понятие, как бы человек вообще. И был, конечно, термин, который позволял хоть как-то выделить уникальность каждого лица. Ну, это и был, собственно говоря, термин «лицо», по-гречески «просопон», благодаря которому одного человека могли отличить от другого. Но в греческом языке он тоже был несовершенен, обозначал больше внешность человека, как бы маску актера, набор внешних качеств, но не указывал на внутреннее основание человеческой уникальности. Древнегреческая философия не знала понятия «личность», которое мы сейчас активно используем. Личность как внутреннее основание уникальности. Так вот, когда святые отцы каппадокийцы в IV веке были вынуждены опровергать ересь Ария, то они вынуждены были изменить содержание древнегреческих терминов. Они оставили, как близкие по смыслу, даже тождественные термины «природа» и «сущность», и сблизили понятие «ипостась» с термином «лицо». Потому что и у ипостаси, и у лица есть внутреннее основание уникальности, с помощью этих терминов это внутреннее основание и стало обозначаться.